Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Атлас мира». Рассказ о событиях, людях, фактах и тенденциях, связанных со странами, находящимися за пределами России, Европы и Северной Америки. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Главная тема. В Иране прошли выборы в парламент, меджлис и в совет экспертов, орган, влияющий на избрание духовного лидера страны. Подавляющее число мест на выборах от столичного региона досталось сторонникам реформ, объединившимся вокруг президента Хасана Рухани и бывшего президента Али Акбара Хашими Рафсанджани. Консерваторы сумели провести в совет экспертов лишь одного кандидата, причем выборы проиграл даже действующий председатель совета экспертов Мохаммад Езди, считающийся духовным наставником бывшего президента от консервативных сил Махмуда Ахмадинеджада. Единственным сторонником жесткой линии, пробившимся в совет экспертов, стал Ахмад Джанати, руководитель совета стражей, имеющего право налагать вето на выдвижение кандидатов в совет экспертов. Что касается выборов в парламент от столичного региона, то реформаторам достались все 30 мест. Совет экспертов – это собрание богословов, выбираемых всенародным голосованием. Всего в нем 88 человек, имеющих право назначать или смещать высшего руководителя страны. Пятничные выборы стали первыми в Иране после отмены международных санкций. В стране они рассматривались как референдум о доверии правительству Рухани и политике улучшения отношений с Западом. 85 мест в парламенте досталось реформаторам. Близкие к ним по многим вопросам умеренные консерваторы получили 73 места. И таким образом большинство в Меджлисе досталось сторонникам действующего президента Рухани. Явка на парламентских выборах в Иране составила 62%. Итоги иранских выборов мы обсуждаем с журналистом, пишущим об Иране, Юлией Юзик. Не углубляясь в цифры, я имею в виду в результаты голосования, состоявшегося в Иране, если брать, так сказать, в целом, можно говорить о том, что в Иране наступает оттепель или это какая-то, может быть, даже весна? Какие основные выводы можно сделать из результатов состоявшихся выборов?
Ну, вы знаете, Андрей, как раз об этом я и думала, когда смотрела за результатами этих выборов. Совершенно очевидно, что там начинаются перемены политические, причем они такие, на мой взгляд, титанические. То есть то, что происходит сейчас, будет иметь развитие именно в сторону смягчения отношений с Западом, либерализации постепенной, плавной. Консерваторы, я думаю, будут терять позиции. В общем, я с некоторой завистью смотрела на то, что произошло в Иране, потому что сейчас у нас как раз 1 марта на календаре, но в России такая холодная политическая зима. А в Иране сейчас, вы знаете, как проходили эти выборы, они несколько раз продлевали время для голосования, потому что из 55 миллионов человек 33 миллиона шли на выборы и хотели отдать свой голос за того или иного кандидата, потому что люди почувствовали, что от них что-то зависит, и перемены практически у порога. Поэтому мои поздравления моим иранским друзьям, что они наконец-то дождались этого времени, и я думаю, что вот этот поезд, он будет идти теперь только в ту сторону.
Но я правильно вас понимаю, что вот это стремление к переменам, оно пошло снизу, и руководство Ирана было вынуждено пойти на эти перемены, или все-таки это какие-то перемены, инициированные сверху и поддержанные населением?
Вы знаете, я думаю, и то, как мы знаем, в Иране, помимо самого духовного лидера, политика действительно живая, и там есть как минимум два противоборствующих лагеря, это умеренные реформаторы и клерикалы, военные. И я думаю, что эти перемены, они назревали уже давно и глубоко. Но народ никто не слушал. Хотя вы помните, что когда выбрали второй раз Ахмадинеджада, люди вышли на улицы, и там прокатилась такая волна протеста по стране, что верховный лидер просто усмирял людей и говорил, что нет-нет, у нас демократия. И я думаю, вот сейчас как раз эти выборы, они показали то, что действительно народ хотят перемен. И я думаю, что не будет сейчас оказано сопротивление народу. Я думаю, сейчас будут идти очень медленно, но плавно, неумолимо перемены. И я думаю, что вы видели результаты выборов. Меня очень удивил результат даже не столько выборов депутатов, Меджлис, да, сколько выборы в совет экспертов. Мы когда с вами разговаривали в прошлый раз, место главы Совета экспертов занял Мухаммед Язди. Вы помните, он такой настоящий клерикал, противник движения с Западом, реформ и так далее. И по результатам этих выборов он вообще покинул Совет экспертов, а на его место заступил с такой достаточно большой победой Хасан Джани. Это человек очень влиятельный в Иране, и как раз который, на мой взгляд, и будет возглавлять вот этот переходный этап Ирана вот всего того 35-летнего отрезка каким-то новым совершенно временам. Я думаю, что Рафсанджани будет медленно, плавно Иран вводить на международную политическую орбиту. Мы увидим сближение с США, которое уже началось. Мы увидим сближение с Францией, безусловно, потому что Рафсанджани очень имеет тесные контакты с Францией, Великобританией, Японией. Да, России в этой орбите, я думаю, не наблюдается. Я думаю, что Рафсанджани в ближайшее время может занять пост верховного лидера Ирана и как раз тем самым обеспечит вот этот вот плавный, но неумолимый переход Ирана вот к новым временам.
Ну, вы говорите действительно об очень важной вещи, возможной смене духовного лидера Ирана, и вы сейчас подробно говорили о выборах в экспертный совет, который, собственно говоря, этого лидера избирает. То есть, возможны какие-то перевыборы или, по-вашему, в обозримом будущем возможен уход со сцены нынешнего лидера Аятоллы Хаменеи?
Вы знаете, когда я посмотрела на результаты вот этих выборов, и то, что Хаменеи их одобрил, он сказал, что иранцы мудрый народ, они сделали правильный выбор. Я думаю, что да, ну вы сами знаете, что существует много разговоров о его здоровье. Это совпадет понимание на вот этом высшем уровне все равно, что приходят новые времена, и нужно как бы немного уступать дорогу тем, кто стоит следом. И вы знаете, фигура Рафсанджани очень интересная, потому что если маленький короткий экскурс в историю, то человек, который в принципе убедил в свое время верховного лидера Хамини остановить Ирано-Иракскую войну. Вначале он был одним из тех людей, которые поддержал эту войну с Ираком. Война шла там практически 8-9 лет. И он был тем человеком, который приехал к Хамини, привез доклад, говорил 2 часа и сказал, что я пришел к вам с просьбой остановить эту войну. И через 2 дня Ирано-Иракская война, она была остановлена. Через год скончался верховный лидер Хамини, а Рафсанджани стал президентом. Я думаю, сейчас, вот, если взять так образно, что Рафсанджани — это тот человек, который также подойдет и, допустим, к верховному лидеру Хаменеи сегодняшнему и скажет, что я пришел к вам с просьбой остановить эту войну. Но войну в данном случае с Западом, со всем западным миром. И я думаю, что это неизбежно произойдет. Но мы видим, что военные и клерикалы, они не будут сдаваться без боя. Это было очевидно, что сейчас они будут манипулировать угрозами терроризма, ИГИЛа, который там успешно взращивался в соседнем государстве, как вы знаете. И буквально вчера я посмотрела новости Fars News, и там уже появились сообщения о том, что генерал-губернатор Керманшаха предупредил о том, что задержаны 2 человека, которые готовили теракты в самом Тегеране. Значит, показали до боли знакомые россиянам пояса этих смирников, там взрывчатку и так далее и тому подобное. То сейчас они будут запугивать Тегеран, который, вы знаете, что 30 мест из полностью, то есть чистая безоговорочная победа реформаторов, они сейчас будут запугивать Тегеран вот этой угрозой терроризма и пытаться вернуть свое влияние. И я думаю, что они будут предпринимать эти попытки, но я также думаю, что в конечном итоге это уже ничего не изменит.
А как вы думаете, результаты вот этих голосований скажутся на ситуации в Сирии? Вы говорили о ближайшем будущем возможном сближении с Соединенными Штатами, с Францией. Обе страны входят в НАТО, при этом у Тегерана сложные очень отношения с Анкарой. Каким-то образом вот смягчение этих отношений приведет к стабилизации этой ситуации, хотя бы частично?
Да, я думаю, что безусловно. Как вы знаете, вся эта сирийская кампания, которая очень широко освещается в иранских СМИ, так же, как сейчас в России происходит. Мы не знаем, что у нас происходит в России. Мы включаем Первый канал и слышим только о каких-то бесконечных спецоперациях в Сирии, мнимых победах и так далее. Примерно то же самое, что происходит в Иране. Но люди там очень вымотаны. У нас начало этой безумной эйфории патриотической, а в Иране она уже длится 35 лет, люди настолько измотаны, что кормить их все время вот этими сказками об угрозе, о войне. И даже генеральский состав корпуса стражи иранской революции, он изрядно был потрепан в Сирии. И как таковых таких громких побед их нет. Поэтому если сейчас открыть Fars News или государственные вот эти каналы, Сирия, 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 Сирия они долбят, но это уже как бы слабо работает. И что? Нет, где результаты? Там разбомбили, это разбомбили. Дальше что? Сколько вы можете бомбить? Люди хотят есть, люди хотят куда-то ездить, люди хотят жить по-человечески. Поэтому я думаю, что вот эти вот потери, которые были у них как бы на фронте, да, в Сирии, вот эти военные потери, большие потери в кадровом составе генералов, военнослужащих и так далее, все сейчас придет к тому, что постепенно они этот вопрос Западом решат. Я думаю, что в ближайший год, ну, максимум два, но я думаю, в ближайший год тема Сирии, она будет Западом как-то решена и потихоньку закрываться. Ну, это мое мнение. По крайней мере, Иран не будет вот сейчас так радикально выступать вместе с Россией и так далее. Потому что мы по выборам видим, что Рухани побеждает, позиции их усиливаются, верховный лидер к ним прислушивается. И если произойдет еще смена верховного лидера в Иране, то, в принципе, внешняя политика, я думаю, просто изменится очень заметно.
Можно ли говорить о том, что просто светский Иран так и не захотел стать вот такой вот радикально-исламской страной, что провалился этот эксперимент, который, правда, длился несколько десятилетий?
Я думаю, что да. Вы увидели по выборам в Тегеране, что ни одного места в парламент у консерваторов нет. То есть мы видим, что прогрессивная часть иранского общества, это молодежь прежде всего, потому что Тегеран это очень молодой город, в отличие от провинции, да, где остаются там старики, а молодежь уезжает в столицу, они уже от этого ужасно устали. Женщины, как мы знаем, с самых первых дней этой революции, это была самая, по-моему, трудная задача у исламистов заставить женщину носить вот этот платок на голове и одеться. Когда Рафсанджани был президентом, там были некоторые послабления, женщинам разрешили надевать каблуки, яркие платки, там приспускать их как-то. А сейчас, вот, когда я была там последние разы, ну, я вообще не видела женщин иранских на каблуках, я не видела женщин непокрытой головой или хотя бы там с легкими косыночками, тоже их было очень мало. И когда я ходила там на 10-сантиметровых каблуках, я думала, что женщины меня просто разорвут, потому что иранские женщины, они настолько устали быть вот в этой черной замотанной пелене, потому что все-таки иранцы — это очень древняя нация, культурная, у них историческое такое наследие, да, что и женщины у них в обществе не забиты, а в семьях они, в принципе, руководят, по большому счету. Поэтому усмирить вот женщину, мне кажется, это оказалось самой сложной задачей. И поэтому сейчас, почувствовав этот вот глоток свободы, вы видели, что 20 женщин заняли место в парламенте, это тоже сейчас, вот по нынешним временам, очень сигналы, звонки перемен. Я думаю, что это уже, ну, не произойдет за один день или за год, что все, раз, разрешили. Это будет медленно, неумолимо, ну, все это случится, и все от этого устали. Хотя провинции некоторые, там, Кум, Исфахан, там будет сложнее, потому что очень-очень религиозные города, очень религиозное население. Но перемены будут двигаться не так быстро, но неумолимо.
Это была Юлия Юзик, журналист, пишущий об Иране. С ней мы обсуждали итоги состоявшихся в конце в прошлой неделе в Иране выборов в Меджлис и Совет экспертов. Напомню, что это орган, влияющий на избрание духовного лидера Ирана. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Есть ли у Японии арктические амбиции? Если да, то как они сочетаются с интересами России в Арктике? Является ли Япония конкурентом своего главного соперника в азиатском регионе Китая в борьбе за участие в арктических проектах? Этим вопросом был посвящен состоявшийся в Москве семинар «Арктическая стратегия Японии и интересы России». Его посетила спецпредставитель Японии по Арктике Кадзука Широиши. Есть, оказывается, и такая должность. Наш собеседник, модератор семинара, эксперт фонда Карнеги, востоковед Александр Габуев. Вы только что участвовали в семинаре, вот судя по вашему посту в Фейсбуке, который называется «Арктическая стратегия Японии. Интересы России». Вообще, довольно неожиданно сама формулировка «Арктические интересы Японии», ведь Япония не является арктической державой. О чем идет речь?
Япония не является арктической державой, но Япония с 2013 года является наблюдателем в Арктическом совете. Арктика сейчас, с одной стороны, является интересом всех прибрежных держав, с другой стороны, крупные экономики, которые понимают, что из-за глобального потепления Арктика будет полем и возможностей, и вызовов экономического характера, прежде всего, связанных с эксплуатацией Северного морского пути, добычей биоресурсов, возможной разработкой континентального шельфа там, где странам прибрежным не удастся доказать свои на него претензии. Все это вызывает повышенный интерес, поэтому в Арктическом совете есть 13 стран-наблюдателей, среди которых и Япония.
Итак, какие могут быть интересы экономические, может быть, политические в Арктике, и есть ли какие-то конкретные проекты с этим связаны?
Япония подчеркивает, что интересов политических, или как бы в России сказали, геополитических у нее нет. Она рассматривает Арктику как некое общее пространство, то есть Global Commons, не стремясь претендовать на какие-либо эксклюзивные права стран-участников Арктического совета, полноправных членов, понимая, что ее возможности и интересы будут ограничены. И приоритеты здесь прежде всего экология, научные исследования Арктики, эксплуатация Северного морского пути и возможная разработка природных ресурсов. По исследованию японцы, в общем, довольно много делают, причем совместно с Россией, там совместные экспедиции, совместные метеорологические станции. По Северному морскому пути пока делается немного, ровно потому что в ту сторону от, допустим, полуострова Таймыр, где добываются ресурсы норильского никеля, мы возятся на мировые рынки. Северный морской путь круглогодично работает только в западном направлении через Мурманск, а не через Азию. Пока там ледовая обстановка не позволяет налаживать круглогодичную доставку товаров. И там много вопросов экономического характера, прежде всего, из-за вот непонятной ледовой ситуации, возможности порчи грузов, дополнительных затрат на строительство ледоколов, танкеров усиленного ледовного класса и так далее. Что касается разработки природных ресурсов, то здесь Япония участвует. Она исследует несколько блоков около Гренландии, а в России участвует в реализации проекта Ямал-СПГ. Один из подрядчиков крупнейших – это компания JTC, японская корпорация.
Я не могу не спросить и о Китае, как о неарктической державе, которая, наверное, тоже имеет какие-то интересы в Арктике. В этом смысле Япония и Китай конкуренты, и если да, то как-то отличаются их стратегии, их позиции по этим вопросам?
Посол Кадзуко Широиши, который спецпредставитель Японии по арктическому сотрудничеству и посещала Россию впервые для участия в семинаре, организованном в Московском центре Карнеги для общения с российскими официальными лицами, она как раз говорила, что никакого элемента сотрудничества нет, что делает Китай, в принципе, это дело Китая, а вот Япония готова сконцентрироваться на своих приоритетах. Впрочем, многие вот участники от бизнеса и от экспедиции видят, что активизация Японии и активизация Китая совпадают по времени. У Китая в Арктике довольно большие интересы, это видно по тому, как Китай развивает строительство ледокольного флота, по тому, что китайский корабль уже прошел дважды Северным морским путем, о том, как Китай сотрудничает с арктическими государствами в Европе, как он сотрудничает с Гренландией, инвестиции, например, фонда «Шелкового пути» в тот же проект «Ямал-СПГ» уже не в качестве подрядчика, а на правах акционера. Все это показывает, что интерес есть, он долгосрочный, стратегический, но Китай тоже осознает некоторую слабость своих позиций, связанных с тем, что береговой линии в Арктике у него нет, поэтому он будет работать через кого-то из прибрежных государств. Россия в данном случае выглядит как один из приоритетных партнеров. Вице-премьер Дмитрий Рогозин уже сказал, что Россия намерена рассматривать Китай как ключевого азиатского партнера в Арктике. Но при этом все яйца в российскую корзину Китай не складывает. Он активно диверсифицирует контакты и работает и с Норвегией, с той же Данией, и с Канадой, и с США.
Но я не могу не процитировать, все-таки вы писали в своем фейсбуке отчет о семинаре, с которого мы начали. Тут такая формулировка: Пекин готов вкладываться на неэкономических основаниях. Ну, вот речь идет об арктических проектах. Что вы имели в виду?
Я имел в виду прежде всего проект Ямал-СПГ, где фонд «Шелкового пути» входил уже в сам проект на той стадии, когда было понятно, что цены на углеводороды упали. И, в общем, проект сейчас, по крайней мере, выглядит довольно рискованным, потому что когда в него входили первые международные инвесторы, и «Тоталь», и китайская нефтяная компания «СНТС», цены были высокими, и, в принципе, финансовые модели показывали, что проект будет прибыльным. Насколько это оправдано сейчас, мы увидим. Цены на нефть, к которым привязаны газовые цены на спорте, нефть вещь непредсказуемая. Но сейчас, конечно, проект выглядит рискованным, и многие эксперты говорят о том, что, скорее всего, Китай вошел туда по стратегическим соображениям, чтобы укрепить отношения с Россией, закрепиться в Арктике, первым оказаться участником разработки ресурсов Ямали и так далее.
Об арктических амбициях Японии рассказывал эксперт фонда Карнеги, востоковед Александр Габоев. В эфире программа «Атлас мира». Рассказ о событиях, людях, фактах и тенденциях, связанных со странами, находящимися за пределами России, Европы и Северной Америки. У микрофона Андрей Шароградский. Тайвань, как известно, считается мятежной провинцией Китайской Народной Республики с момента основания КНР в 1949 году. И все эти годы официальный Пекин добивается возвращения острова под свой суверенитет, хотя делает это очень осторожно, проводя уже в течение нескольких десятилетий политику «одно государство, две системы». Китайские лидеры согласны даже на экономическую независимость Тайваня, но очень остро всегда реагируют на любые попытки добиться де юре независимости Тайваня государственной. Что касается России, то Тайбэй поддерживает отношения с Москвой, но отношения эти сугубо неофициальные. Об этом мы беседуем с живущим на Тайване Михаилом Рыжиковым, выпускником Государственного университета Чингун. Итак, известно, что, в общем, по-моему, даже в самые худшие времена взаимоотношений между Советским Союзом и Китайской Народной Республикой Тайвань считался неотъемлемой частью КНР, насколько я знаю. И как складываются, по крайней мере, хотя бы формально сейчас отношения между Москвой и Тайбэем? Ведь Москва продолжает считать Тайвань, как и Пекин, мятежной провинцией Китайской Народной Республики.
Просто проводя аналогию, Тайвань — это как если бы, например, в России белые бы не просто убежали, а вот, например, на Сахалин переселились и просто вот сказали, вот Сахалин — это Российская империя, например, не признанная. Вот так же это можно сказать и Тайвань. То есть Тайвань — это один из членов ООН, когда вот она только начинала образовываться, и только в 1949 году образовалась КНР. Но так как и очень долго Китайская республика представляла весь Китай в ООН, вот так как Китай коммунистически оказался больше и экономически мощнее, то сейчас, да, существует такая политика, что практически никто не признает Тайвань, а Китайскую республику. И вот конкретно в России запрещены официальные знаки, гербы, флаги, потому что у нас в России с Китаем поддерживаются официальные отношения, а так как существует правило только признания одного Китая, то, соответственно, запрещается декламировать вот в России Тайвань.
Все-таки какие-то отношения между Москвой и Тайбэем поддерживаются, ну, видимо, существуют какие-то торговые представительства. Как это все формально оправдываются, такие связи, если они есть, конечно?
В Москве есть представительство экономическое и культурное. Вот на таком уровне, как бы как провинция, да, культурный, экономический обмен, там делаются визы, я там тоже делал визы. То есть можно проще сказать, что Мадьяковики и Тайвань, они согласились на то, что они будут отстаивать каждый свое, что материков Китай говорит, что вот есть только один Китай, это КНР, а Тайвань говорит, что это КР, то есть Китайская Республика. И вот, вот так вот существуют.
Вы упомянули о том, что вы получали тайваньскую визу. Вообще, насколько в посольстве КНР к этому негативно относится? Не будет ли у вас проблем с посещением Китайской Народной Республики, если вы получали такую визу в представительстве Тайваня в Москве?
Ну, вот это очень интересный вопрос. Знаете, я еще не был, но кажется, что я не настолько пока значимая. Но, в принципе, вы говорите очень интересные вещи. Вот, например, Брэд Питт, да, он снялся в фильм «Секрет в Тибете». Вот из-за этого фильма ему запрещен въезд в Китай. Там вот голливудским звездам тоже некоторым запрещается. Ну, в принципе, очень много китайцев ездит в Тайвань, то есть у них есть квота. Вот, например, столько-то человек приезжают на Тайвань, и столько-то тайваньцев могут поехать в КНР. То есть, мне кажется, ничего такого криминального здесь нет, правильно? Потому что сами китайцы сюда ездят, и тайваньцы в Китай. То есть это считается нормальным. Ну, вот знаете, как в американской армии. Мы не спрашиваем, а вы не говорите. Я вам точно сказать не могу. Я могу сказать, что как бы это ну не поощряется вот так вот. Но в то же время есть же люди, которые и в Китай ездят на Тайвань, и с Тайваня ездят в Китай. То есть это считается официально нормальным. Но не получается.
Как-то российское присутствие заметно на Тайване. Я знаю, что, в общем-то, были случаи даже, когда российские граждане работали чуть ли не на тайваньском телевидении до такого уровня. Им удавалось выучить китайский язык и так, чтобы даже вести какие-то программы. Вы поехали тоже, судя по всему, работать на Тайвань. Заметно ли действительно российское присутствие и существует ли какая-то российская община на Тайване?
Ну, не только работать, учиться, тут очень высокий уровень высшего образования. Много ли здесь наших, да, вы спрашиваете? Ну, есть, действительно, вот из Санкт-Петербурга, из Москвы. Здесь даже вот есть интернациональное радио Тайваня, там есть русская служба. Так что, если послушать их, то очень много ребят приезжают на учебу, и экономические связи, они, правда, не так тесны. Да, ну вот есть. Поэтому это не так ярко, да, как в Китае, в Шанхае, в Пекине. Нельзя сказать, что это диаспора, да. Ну, разрозненные группы, да, это, да, есть.
Какого рода экономические связи существуют между Тайванем и Россией?
Тайвань имеет такую же географию, как Япония, то есть это горы, и, собственно говоря, все. То они выстраивают свою экономику на техническом превосходстве. Торговля с Россией по ресурсам, конкретно это уголь, другие ископаемые, также металл, потому что на Тайване фирмы, вот, в том числе Asus, Acer, это все эти компании, как бы китайские, но это на самом деле тайваньские, да, и им нужны ресурсы, поэтому происходит торговля преимущественно за ресурсы.
И последний вопрос, связанный с вашими ощущениями от того, насколько тайваньцы боятся континентального Китая. Вот недавно был избран новый президент Тайваня. В связи с этим высказывались предположения, что связи между по обе стороны Тайваньского пролива могут ухудшиться. Вы как-то ощущаете вот эту напряженность, которая существует в отношениях между Пекином и Тайбэем на таком бытовом уровне?
Новый президент, женщина, да, вот они избрали впервые в истории Цай Инвэн. Вы знаете, вот такой вот напряженности, что вот сейчас начнется война или еще что-то, нету. Ну вот, им очень не нравится, что, конечно, официально их признает только там порядка 20 стран всего в мире, может быть, даже меньше. Но, если посмотреть с другой стороны, у них больше прав, например, у других, да. Они могут ездить без визы в США, Канаду, в Европейский Союз. То есть в таком плане у них послабления больше. И они, конечно, друг друга, наверное, не совсем любят, потому что, ну вот, война гражданская была и все такое. Но они пытаются сохранить статус-кво. То есть, да, мы не соглашаемся, но давайте сотрудничать. Вот такая вот азиатская, мне кажется, модель.
Выпускник Государственного университета Чингун на Тайване Михаил Рыжиков об отношениях между Пекином и Тайбэем и о том, как живется россиянам на острове, считающемся уже многие годы мятежной провинцией Китайской Народной Республики. И на этом мы завершаем программу «Атлас мира». Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.